На другой же день после разговора своего с Алешей, после которого Митя почти не спал всю ночь, он явился в дом Самсоновых около 10 часов утра и велел о себе доложить. Дом этот был старый, мрачный, очень обширный, двухэтажный, с надворными строениями и с флигелем. Верх состоял из множества больших парадных комнат, меблированных по купеческой старине, с длинными скучными рядами неуклюжих кресел и стульев красного дерева по стенам, с хрустальными люстрами в чехлах, с угрюмыми зеркалами в простенках. Все эти комнаты стояли совсем пустыми и необитаемыми, потому что больной старик жался лишь в одной комнатке, в отдаленной маленькой своей спаленке, где прислуживала ему старух-служанка с волосами в платочке, да малый, пребывавший на залавке в передней. Ходить старик из-за распухших ног своих почти совсем уже не мог, и только изредка поднимался со своих кожаных кресел, и старуха, придерживая его под руки, проводила его раз-другой по комнате. Был он строг и неразговорчив даже с этой старухой. Когда доложили ему о приходе капитана, он тотчас же велел отказать. Но Митя настаивал и доложился еще раз. Кузьма Кузьмич спросил подробно малого, что, дескать, каков с виду, не пьян ли, не буянит ли, и получил в ответ, что тверез, но уходить не хочет. Старик опять велел отказать. Тогда Митя, все это предвидевший и нарочно на сей случай захвативший с собой бумагу и карандаш, четко написал на клочке бумаги одну строчку: «По самонужнейшему делу, близко касающемуся Аграфены Александровны», и послал это старику. Подумав несколько, старик велел малому ввести посетителя в зал. В сопровождении сына, взявшего под руку и малого, он выплыл, наконец, в зал. Митя сидел на стульчике у входной двери и в нервном нетерпении ждал своей участи. Когда старик появился у противоположного входа, сажень за 10 от стула Мити, тот вдруг вскочил и своими твердыми фронтовыми аршинными шагами пошел к нему навстречу. Старик важно и строго ожидал его стоя, и Митя разом почувствовал, что пока он подходил, тот его всего рассмотрел. Важно и молча поклонился он гостю, указал ему на кресло подле дивана, а сам, медленно опираясь на руку сына и болезненно кряхтя, стал усаживаться напротив Мити на диван, так что тот, видя болезненные усилия его, немедленно почувствовал в сердце своем раскаяние и деликатный стыд за свое теперешнее ничтожество пред столь важным им обеспокоенным лицом. «Что вам, сударь, от меня угодно?» — проговорил, усевшись, наконец, старик, медленно, раздельно, строго, но вежливо. Митя вздрогнул, вскочил было, но сел опять. Затем тотчас же стал говорить громко, быстро, нервно, с жестами и в решительном исступлении. Видно было, что человек дошел до черты, погиб и ищет последнего выхода, а не удастся, то хоть сейчас и в воду. Все это в один миг, вероятно, понял старик Самсонов, хотя лицо его оставалось неизменным и холодным, как у истукана. «Благороднейший Кузьма Кузьмич, вероятно, слыхал уже не раз о моих контрах с отцом моим Федором Павловичем Карамазовым, ограбившим меня по наследству после родной моей матери, так как весь город уже трещит об этом. Потому что здесь все трещат об этом, чего не надо. А кроме того, могло дойти от Грушеньки, виноват, от Аграфены Александровны, от многоуважаемой и многочтимой мною Аграфены Александровны», — так начал и оборвался с первого слова Митя. Но мы не будем приводить дословно всю его речь, а представим лишь изложение. Дело, дескать, заключается в том, что он, Митя, еще 3 месяца назад нарочито советовался, Он именно проговорил нарочито, а не нарочно, с адвокатом в губернском городе, со знаменитым адвокатом Кузьма Кузьмич, Павлом Павловичем Корнеплодовым, изволили, вероятно, слышать. Лоб обширный, почти государственный ум, вас тоже знает, отзывался в лучшем виде, оборвался в другой раз Митя. Но обрывы его не останавливали, он тотчас через них перескакивал и устремлялся все далее и далее. Этот, где самый Корнеплодов, опросив подробно и рассмотрев документы, какие Митя мог представить ему, о документах Митя выразился неясно и особенно спеша в этом месте, отнесся, что насчет деревни Чермашни, которая должна бы, дескать, была принадлежать ему, Мите, по матери, действительно можно было бы начать иск и тем старика-безобразника огорошить, потому что не все же двери заперты, а юстиция уж знает, куда пролезть. Одним словом, можно было бы надеяться даже где тысяч на 6 до дачи от Федора Павловича, на 7 даже, так как Чермашня все же стоит не менее 25 тысяч. То есть, наверное, 28, 30, Кузьма Кузьмич, а я, представьте себе, и 17 от этого жестокого человека не выбрал. Так вот, я, дескать, Митя тогда это дело бросил, ибо не умею с юстицией, а, приехав сюда, поставлен был в столбняк встречным иском. Здесь Митя опять запутался и опять круто перескочил. Так вот, дескать, не пожелаете ли вы, благороднейший Кузьма Кузьмич, взять все права мои на этого изверга, а сами мне дайте 3 тысячи? Вы ни в коем случае проиграть ведь не можете, в этом честью клянусь. А совсем напротив, можете нажить 6 или 7 вместо 3. А главное дело, чтобы это кончить даже сегодня же. Я там вам у нотариуса, что ли, или как там, одним словом, я готов на все. Выдам все документы, какие потребуете, все подпишу. И мы эту бумагу сейчас же и совершили бы, и если бы можно, если бы только можно, то сегодня же утром вы бы мне эти 3000 выдали. Так как кто ж против вас, капиталист в этом городишке, и тем спасли бы меня от, одним словом, спасли бы мою бедную голову для благороднейшего дела, для возвышеннейшего дела, можно сказать, ибо питаю благороднейшие чувства к известной особе, которую слишком знаете, о которой печетесь отечески, иначе бы и не пришел, если бы не отечески. И если хотите, тут 3 состукнулись лбами, ибо судьба – это страшилище, Кузьма Кузьмич, реализм, Кузьма Кузьмич, реализм. А так как вас давно уже надо исключить, то останутся 2 лба, как я выразился, может быть, неловко, но я не литератор. То есть 1 лоб мой, а другой этого изверга. Итак, выбирайте. Или я, или изверг. Все теперь в ваших руках. 3 судьбы, 2 жребия. Извините, я сбился. Но понимаете, я вижу по вашим почтенным глазам, что вы поняли. А если вы не поняли, то сегодня же в воду. Вот. Митя оборвал свою нелепую речь этим «вот» и, вскочив с места, ждал ответа на свое глупое предложение. С последней фразы он вдруг и безнадежно почувствовал, что все лопнуло, а главное, что он наградил страшной ахинеей. Странное дело. Пока шел сюда, все казалось хорошо, а теперь вот и ахинея вдруг пронеслось в его безнадежной голове. Все время, пока он говорил, старик сидел неподвижно и с ледяным выражением во взоре следил за ним. Выдержав его, однако, с минуту в ожидании, Кузьма Кузьмич изрек, наконец, самым решительным и безотрадным тоном. «Извинитесь, мы этакими делами не занимаемся». Митя вдруг почувствовал, что под ним слабеют ноги. «Как же я теперь, Кузьма Кузьмич?» – пробормотал он, бледно улыбаясь. «Ведь я теперь
пропал? Как вы думаете?
Извинитесь.
Митя все стоял и смотрел неподвижно в упор. И вдруг заметил, что что-то сдвинулось в лице старика. Он вздрогнул.
Видите, сударь, нам такие дела несподручны, медленно промолвил старик. Суды пойдут, адвокаты, сущая беда. А если хотите, тут есть один человек, вот к нему обратитесь.
Боже мой, кто же это? Вы воскрешаете меня, Кузьма Кузьмич, залепетал вдруг Митя.
Не здешний он, этот человек, да и здесь его теперь не находится. Он по крестьянству лесом торгует, прозвищем Легавый. У Федора Павловича вот уже год как торгует в чермашне этой вашей рощу. Да за ценой расходится. Может, слышали? Теперь он как раз приехал опять и стоит теперь у батюшки Ильинского. От Воловьей станции верст 12, что ли, будет. В селе Ильинском. Писал он сюда и ко мне по этому самому делу. То есть насчет этой рощи. Совет просил. Федор Павлович к нему сам ехать хочет. Так если бы вы Федора Павловича предупредили, да Легавому предложили вот то самое, что мне говорили, то он может статься...
Гениальная мысль! Восторженно перебил Митя. Именно он! Именно ему в руку! Он торгует, с него дорого просит, а тут ему именно документ на это самое владение. И Митя вдруг захохотал своим коротким деревянным смехом, совсем неожиданным, так что даже Самсонов дрогнул головой. «Как благодарит мне вас, Кузьма Кузьмич!» – кипел Митя.
«Ничего», – склонил голову Самсонов,
– «но вы не знаете, вы спасли меня! О, меня влекло к вам предчувствие! И так...» К этому попу.
Не стоит благодарности.
Спешу и лечу. Злоупотребил вашим здоровьем. Век не забуду. Русский человек, говорит вам это Кузьма Кузьмич. Русский человек.
Текс, текс.
Митя схватил было старика за руку, чтобы потрясти ее. Но что-то злобное промелькнуло в глазах того. Митя отнял руку, но тотчас же упрекнул себя во мнительности. «Это он устал», — мелькнуло в уме его. Для нее, Кузьма Кузьмич, вы понимаете, что это для нее!» Рявкнул он вдруг на всю залу, поклонился, круто повернулся и теми же скорыми аршинными шагами, не оборачиваясь, устремился к выходу. Он трепетал от восторга. Все ведь уж погибало, и вот ангел-хранитель спас, неслось в уме его. И если уж такой делец, как этот старик, благороднейший старик, и какая осанка указал этот путь, то уж, конечно, выигран путь сейчас лететь. До ночи вернусь, но дело побеждено.